На дочке. Развод. Автор Лея Михайлова. Книгу читает Диана Сагитова. Книга, которая заставит вас увидеть изнанку ваших собственных представлений о морали. Книга предназначена для лиц, достигших 18 лет. Предисловие. Вихрь размера S. Ему 44, ей 20. И уже через секунду стало ясно. Здесь никто не равен друг другу.
«Но у тебя же полно нарядов», — сказал он, пытаясь хоть как-то привнести рациональность.
«Все мои друзья уже видели их». Она щелкнула селфи и улыбнулась, словно мир обязан был ответить ей тем же.
«Так заведи новых друзей», — ответил он с легкой иронией.
Он отправил семью в отпуск, а сам остался, под предлогом работы. Теперь, стоя рядом с этой молнией юности, он вдруг понял, то, что казалось временным, уже начинает управлять. «Принесите размер S», — бросила она продавщице, не оборачиваясь. В ее движениях ощущались дерзость и бесшабашность. Пока она с удовольствием примеряла платье, позируя словно для модного журнала и наслаждаясь моментом, он невольно возвращался мыслями к жене, сравнивая привычное с этим вихрем. Он расплатился. Она взяла пакет, поцеловала его в щеку. Быстро, привычно, как целуют тех, в ком уверены. На улице было тепло. Она шла чуть впереди, он чуть позади. Со стороны они выглядели как отец и дочь. Или не выглядели. Она не проверяла. «Я знаю, как это выглядит», — думал он. «Со стороны мы похожи на ошибку. На кризис среднего возраста в дорогом костюме. На банальную историю, о которых шепчутся за спиной. Но разве счастье обязано быть одобряемым?» Глава первая. Сдвинутый мир. Алина вышла из подъезда и остановилась. Воздух был теплым, двор знакомым до мельчайших деталей. У подъезда стоял соседский велосипед, слегка накренившийся на одной ножке. Пара дворовых кошек лениво бродила между клумбами, но сегодня все казалось слегка сдвинутым, словно привычная картина мира незаметно сместилась. Алина застегнула куртку, хотя на улице было тепло. Мяч внезапно выкатился к ее ногам. Алина вздрогнула и вернула его парням, игравшим в футбол. Илья, сосед, наблюдал за ней с интересом, не требующим ответа. Он снова пнул мяч в ее сторону. «Спасибо, Илья», — сказала Алина, едва заметно улыбнувшись, и отправила мяч обратно.
«Пожалуйста», —
заулыбался Илья и подмигнул. Он хотел что-то добавить, это было видно по паузе, потому как он чуть подался вперед. Но Алина уже шла дальше. Лифт в доме Эли не работал. Ступени были крутыми, и каждая отдавалась в ногах тупой тяжестью. Сердце билось не быстро, глухо, в такт усталости, которая не имела физической причины. В подъезде на стене между вторым и третьим этажами виднелась нацарапанная надпись. «Все фигня». Слово было перечеркнуто. Алина задержала взгляд на этой маленькой дерзкой надписи. Дверь открылась мгновенно. «Проходи», — спокойно сказала Эля. «Кофе только что сварился». Квартира была светлой и тихой. На холодильнике висело свежее фото Эли из недавней съемки для журнала, на подоконнике — пепельница и два кактуса. Здесь не было следов кризиса, и от этого становилось немного легче. Или наоборот, острее ощущалась разница. Эля была чуть старше, с легкой уверенной осанкой и мягкой манерой двигаться, к которой Алина привыкла еще с детства, когда они впервые познакомились и сразу стали подругами. Мысли Алины путались. Она не понимала, с чего начать. Все казалось важным и бессмысленным одновременно. И Эля молча давала пространство. «Родители разводятся. Отец женится на девушке моего возраста».
«Моего возраста»,
— повторила Алина, будто проверяя фразу на устойчивость. Эля обернулась и посмотрела на Алину. Она уже давно работала в модельном агентстве и видела достаточно, чтобы не удивляться. «Он счастлив?» — спросила она, едва поднимая бровь.
«Наверное»,
— пожала плечами Алина.
«Говорит, что она серьезная, ответственная. Ей 20. А ему, похоже, это не важно. Слова застряли где-то внутри. Я за маму переживаю. Они столько лет вместе, и все так внезапно.
«Жизнь», — сказала Эля, разводя руками. Слово резануло больнее, чем Алина ожидала.
Эля поставила перед Алиной чашку кофе. Пар клубился над краем, теплый, горьковатый, почти успокаивающий.
«Долгие браки не гарантия», — пожала плечами Эля. «Иногда это просто привычка».
«А мама?» — тихо спросила Алина. «А если она не справится?»
Эля замолчала, будто прислушиваясь к тихому шороху занавесок.
«Мне кажется, это предательство», — добавила Алина.
«Возможно. А возможно, он просто устал быть тем, кем должен».
«То есть ты его оправдываешь?»
«Я никого не оправдываю. Я просто не верю в вечность».
Алина тогда впервые услышала это не как цинизм, а как объяснение. Как разрешение не искать свет там, где его сейчас нет. Она сжала губы. Спорить не хотелось. И не получалось.
Эля посмотрела на нее внимательнее, чем обычно. С пониманием, но немного оценивающе.
«Ты привыкнешь», — сказала Эля, наблюдая, как Алина крутит ложку в чашке.
«Или станешь сильнее».
Она помолчала, задержав взгляд на лице Алины.
«Обычно это одно и то же».
«Тебе нужно подумать о себе», — добавила Эля твердо, почти как приказ. Алина кивнула, не до конца понимая смысл, но чувствуя, слова Эли останутся с ней надолго.
Эля слегка улыбнулась и обняла, но ее взгляд остался серьезным. Вчерашний день не отпускал. Он тянулся за Алиной, как фон, который невозможно выключить. Можно лишь сделать тише. Она ловила себя на том, что прокручивает детали снова и снова, будто надеясь, что при повторе они изменят значение. Она вспоминала не слова, жесты, интонацию, то, что обычно ускользает, но именно потом становится главным. Отец не поехал с ними в отпуск. Формально – работа. Фактически – выбор. В аэропорту он встретил семью. Маша, младшая сестра, болтала без остановки. Говорила обо всем подряд. О школе, о подругах, о том, как хочет море и мороженое каждый день. Отец кивал, улыбался, даже смеялся в нужных местах. Говорил о новой должности, совещаниях, занятости. Но взгляд все время возвращался к телефону. Экран светился чаще, чем его лицо. Дома, разбирая чемоданы, Маша заметила маленькую сумочку в прикроватной тумбочке. Сумочка была бежевая, из мягкой кожи, с короткой цепочкой вместо ремешка.
«Это чья?»
— радостно спросила она. Отец замялся. Провел рукой по лбу. Жест быстрый, неосознанный.
«Это тебе купил».
Пауза между словами была слишком длинной. Маша открыла сумку. Помада, тени, уже слегка использованные, с едва уловимым запахом духов. Она смотрела на содержимое, не понимая, как реагировать, словно перед ней оказался предмет без инструкции. Маша закрыла сумочку. Застежка щелкнула тихо. В комнате это было слышно. Она положила ее обратно в тумбочку. Ровно, как лежала. Алина стояла у двери. Мама молча наблюдала, но не вмешивалась. Возвращаясь от Эли, Алина шла медленно. Торопиться было некуда. Глава вторая. Эхо отсутствия. Дом встретил Алину тишиной. Не пустотой. Именно тишиной, в которой все уже произошло, но еще не оформилось в слова. В прихожей пахло сухим деревом, а из кухни доносился мягкий аромат свежезаваренного чая. Мама и Маша сидели за столом, словно растворившись в этом тихом, почти невидимом мире.
«Как Эля?»
— спросила мама, не поднимая глаз от чашки.
«Все хорошо»,
— ответила Алина, и разговор на этом будто закончился, так и не начавшись. Она села рядом и обняла Машу за плечи. Маша уткнулась в нее. Алина вдохнула запах шампуня, почти детский, с легким сладковатым оттенком. «Папа звонил?» — спросила она осторожно. Мама покачала головой. «Он занят». Это «занят» прозвучало как тихое, холодное «нет».
как формулировка, за которой уже ничего не последует. В ней не было упрека, только усталость. «Он вообще о нас не думает», — вырвалось у Алины, и внутри что-то кольнуло. «Живет, будто нас и не было». Слова сорвались быстрее, чем она успела их удержать. Она тут же пожалела о них, но вернуть уже было нельзя. Мама закрыла книгу, которую держала в руках. Этот жест был медленным, словно она ставила закладку не только между страницами, но и между чувствами. «Думает», — сказала она мягко, почти шепотом. «Просто не о том, о чем нам хотелось бы». В ее голосе не было оправдания и не было злости. Маша тихо шевельнулась под рукой Алины, прижалась теснее.
«Ничего, у других тоже так бывает».
Где-то в соседней комнате тихо тикали часы. Алина молчала. Любое слово могло сорвать хрупкое равновесие. Она боялась его нарушить. Опустила взгляд на рукав своей кофты. Там, у самого запястья, торчала тонкая серая нитка. Она тянулась из шва, нарушая идеальную линию ткани. Алина ухватила серую нитку и резко дернула. Нитка со скрежетом пошла по шву, стягивая ткань, и, наконец, оборвалась с едва слышным щелчком. Пальцы обожгло. Алина посмотрела на оборванный кончик в руке. По телевизору передали прогноз на завтра. Температура воздуха плюс 20, без существенных осадков. Глава 3. Шахматная доска. Зал был длинный, с зеркалами во всю стену. Свет резкий, безжалостный. Эля шла по залу, глаза быстро сканировали каждую линию. Шаг, осанку, взгляд. Как действующий кастинг-директор модельного агентства, она знала все тонкости рабочего процесса. На работе Эля проявляла себя иначе, чем дома. Там она была не подругой и не собеседницей. Функцией, узлом, точкой принятия решений. Голос становился четче, движение экономнее, взгляд внимательным, но отстраненным. «Стоп!» Голос Эли звучал четко. «Плечи! Ты закрываешься!» Она остановила одну из девушек, развернула ее корпус, быстро и точно, без лишних слов. «Шаг короче, взгляд выше!» «Ты не просишь, ты входишь!» Девушка кивнула и продефилировала снова, на этот раз лучше. Эля отметила это едва заметным движением брови. Похвала здесь была роскошью, ее нужно было заслужить. Дверь открылась без стука. Константин пришел без звонка. Это было его манерой — появляться, как появляется человек, который считает, что его всегда ждут. Эля сначала посмотрела, как модель делает последний шаг, а потом пошла навстречу Константину. Он огляделся, как всегда оглядывался. Не из любопытства, а из привычки проверять, все ли на своих местах. «Чай есть?» — спросил он, садясь за стол без приглашения. «Есть». Она поставила чайник. «Мероприятие у Марата в эту пятницу», — сказал Константин. «Человек 20 гостей, не больше. Тихо, без лишнего». «Я слышала». «От кого?»
«Костя».
В голосе Эли не было раздражения, только усталость. Та особая усталость, которую не показывают, но которая слышна в том, как произносят имя. «Я всегда слышу раньше, чем ты мне говоришь». Он усмехнулся. Не обиделся. Он никогда не обижался на правду, если она была сформулирована без эмоций. Эля перевела взгляд на подиум. Несколько моделей. Разные. Уверенная. Слишком юная. Холодная, необщительная. Безответственная. Она не комментировала вслух. Просто фиксировала.
«Узнаю», — коротко ответила она. «Новинка?» Кивнул он в сторону, заметив новенькую девушку-мулатку. «Редкость», — ответила Эля.
«Хорошо»,
— сказал Константин, допивая чай.
«Я побегу по делам. Позвонишь».
У двери он на секунду остановился, подмигнул девушке-мулатке. Потом вышел. Эля смотрела на закрытую дверь ровно столько, сколько нужно. Он всегда уходил так же быстро, как приходил. Потом еще секунду смотрела на девушек, как на шахматную доску, прежде чем вернуться к занятиям.
«Еще раз!»
Девушка кивнула и прошла снова. Лучше. Подиум был простым, почти условным. Каблуки отбивали ритм, щелкали камеры, кто-то смеялся. Все это создавало ощущение живого, безопасного хаоса. Того самого, в котором легко забыть, что тебя оценивают каждую секунду. Парни и девушки подшучивали друг над другом. «Почему у такой красивой девушки нет парня?» С улыбкой заметил один из них, заправляя волосы за ухо. «И машины!» Подхватила девушка рядом, смеясь и пританцовывая. Парень смущенно улыбнулся. Девушки переглянулись и снова засмеялись. Две модели разглядывали фотографию на телефоне. «Красивая», — сказала одна. «Ей просто повезло», — ответила вторая. Эля наблюдала краем глаза. Она знала, за этим смехом всегда стоит ожидание и страх оказаться лишней фигурой. Она отошла к столу для макияжа и разложила пачку фотографий, перебирая одну за другой. На обороте параметры и пометки от руки. Хорошо поет, знает французский, гимнастка, танцовщица, остроумная. Эля задумчиво смотрела на фотографии. Одни она отбрасывала, другие откладывала в сторону. Потом несколько секунд рассматривала экран телефона. «Есть разговор, не по телефону. Давай завтра увидимся», — написала она и, будто проверяя, правильно ли выбраны слова, отправила. Посмотрела на чашку Константина, которую он не убрал, убрала сама и вернулась к моделям.